Я хотел бы сегодня говорить на одну такую тему, которая, в принципе, созвучна с темой этого месяца в нашей церкви, потому что этот месяц у нас месяц благословений, и мы говорим о том, какие Бог желает благословения давать в нашей жизни, как Бог хочет благословлять вас и меня, и вообще какие есть принципы того, чтобы, живя здесь на земле, мы действительно наследовали те Божьи благословения, о которых Он говорит в Своем Слове, а не проклятия, о которых также говорится в Слове Божьем. И название сегодняшней проповеди «Веселись и благодари». Знаете, очень часто, возможно, вас, ну, меня, по крайней мере, люди спрашивают, разве нельзя быть хорошим человеком без христианства? Разве нельзя быть просто хорошим человеком, но при этом не верить в Бога? Знаете, наверное, вы слишком часто слышали от некоторых проповедников, что вера в Бога, она решает все наши проблемы. Слышали такое, да? Ну, слышали, да? Бывает такое. Кто-то это делает осознанно, говорит, кто-то где-то, может быть, неосознанно. Знаете, правда в том, что вера в Бога, это не какие-то обезболивающие таблетки. То есть цель Бога не просто устранить в нашей жизни какую-то боль. Цель Бога всегда докопаться намного глубже и устранить саму причину боли в нашей жизни. Каждый из нас знает, что если у вас, допустим, болит зуб, да, или просто, ну, вы чувствуете какое-то недомогание или боль в своем теле, можно выпить анальгин или какое-то другое обезболивающее. Через некоторое время, что? Боль уйдет. Но мы знаем, что когда действие этой таблетки, оно закончится, если причина боли, она не устранена, допустим, если у вас больной зуб, да, и вы его не полечили, то что произойдет? Боль опять вернется. Иногда даже более сильно, и уже тот же самый анальгин, он уже не поможет, и нужно будет что-нибудь более, ну, сильное. Знаете, Слово Божье, оно сообщает нам некоторые факты. И если они не верны, то, по сути, ни один честный человек, он не должен им доверять. Даже если они помогают. Но если те факты, о которых говорит Слово Божье, верны, то каждый человек, который честен сам собой и честен перед Богом, он должен в них верить. И знаете, те факты, о которых говорит Слово Божие, они влияют на нас. И влияют на тех людей, которые нас окружают. В нашей жизни есть определенные убеждения. Вот кто имеет убеждение сегодня, что вот воскресенье, ну, важно или нужно ходить в церковь? Слава Богу, да? Ну, большая часть имеет такое убеждение. Слава Богу. Я думаю, что если я вас спрошу о каких-то других убеждениях, то есть у вас тоже будет свое, как бы, мнение или отношение к тем или иным вопросам. Кто-то убежден, что нужно ходить на выборы, и он пойдет в следующее воскресенье голосовать, потому что он считает, что даже своим одним голосом он влияет на политику, на будущее нашей страны. Кто-то считает, что за него уже все решили, что уже все посчитали, и будет, ну, такой результат, как нужен тем людям, кто сегодня находится при власти. И он просто не пойдет на эти выборы. Это тоже убеждение такого человека. Знаете, убеждения, они бывают правильные, убеждения бывают ложные. Убеждения, по сути, бывают разные. Мы можем верить в то, что нас укрепляет, мы можем верить в то, что нас поддерживает и дает нам внутреннюю опору. А также мы можем верить в то, что нас в чем-то ограничивает, нас тормозит, ослабляет и даже нас разрушает. И знаете, такие убеждения, они как якоря. Они под водой, да, как якорь, их не видно. Убеждения часто вот можно увидеть, когда мы с кем-то общались. Один вам анекдот расскажу. Один раввин спрашивает у мальчика: «Изя, а молишься ли ты перед едой?» «Нет», — отвечает мальчик, «моя мама хорошо готовит». Знаете, по-настоящему увидеть правильность вашей и моей веры мы можем во время жизненных испытаний и во время штормов. Ведь именно в это время проверяется надежность якоря. Потому что в другие моменты, в принципе, когда штиль, то якорь особо не нужен. Да, корабль может сам по себе стоять, если это, допустим, парусник, спустить паруса, и он просто будет стоять на месте. Но когда начинается шторм, когда начинает море волноваться, тогда проявляется надежность якоря. Сегодня я хотел бы поговорить о двух якорях в нашей жизни, которые помогут вам и мне в проходить проблемы и искушения и выходить из них победителями. Чуть больше недели назад многие верующие отмечали один такой замечательный библейский праздник, который называется праздник Кущей, или по-другому праздник Шалашей, или еще его называют праздник Жатвы. И в наших церквях часто празднуется как свято подяки, когда мы благодарим Господа за урожай, благодарим Бога за все плоды. Во-первых, этот праздник связан с воспоминаниями о странствовании израильтян по пустыне и о том, как Господь на протяжении 40 лет хранил и заботился о своем народе. Мы знаем из Слова Божьего, что на протяжении 40 лет никто из целого народа многомиллионного, никто не болел, ни у кого не изнашивалась обувь и одежда, и никто не был голодный, потому что Бог каждый день давал своему народу ману. Знаете, такие чудеса, конечно, не происходят каждый день, но именно этот праздник, он призван напомнить о том, что это было реальностью на протяжении 40 лет в истории Израиля и в истории Божьего народа. Во-вторых, этот праздник, он связан с воспоминаниями, тем, что вот, в принципе, вот вы живете в селе, и уже практически все, да, свой урожай собрали, да? Кто собрал урожай? Все собрали? Или у кого-то еще картошка не выкопана? Ну, мы ехали, кстати, по трассе, еще, я не знаю, ну, чего ждут вот в этих колхозах или совхозах, еще вот эта силосная кукуруза не убрана, я не знаю, они ждут снега, когда он выпадет, или, может быть, просто ждут, когда она там как-то чего-то наберется. Но, знаете, второе, да, значение этого праздника – это праздник сбора винограда и благодарения за собранный урожай. Как я уже говорил, у нас его часто всего называют святом подяки. Я хотел бы вместе с вами открыть книгу Второзакония, 16 главу, и прочитать 13 и 15 стихи. Второзаконие, 16 глава, и давайте мы вместе прочитаем 13 и 15 стихи. Если вы открыли свои Библии или на телефонах открыли, пожалуйста, за мной следите. «Праздник Кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и из точина твоего, и веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которая в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой». Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Знаете, первый якорь, о котором нам говорит здесь Слово Божие, который поможет вам и мне преодолевать жизненные трудности, это якорь радости. Обратите внимание, какое ударение ставится в этом месте Писания на том, что мы призваны радоваться. В стихе 14 написано «Веселись в праздник твой», а в 15 написано «Ибо благословит тебя Господь, и ты будешь только веселиться». Знаете, возможно, вы возразите мне, как можно радоваться, когда в моей жизни сейчас проблемы? Ну правда ведь, чему радоваться, если, допустим, я сейчас заболел? Чему радоваться, если, допустим, меня уволили с работы? Можно ли радоваться, если у меня дома, ну, сейчас вот конфликты с детьми, или с женой, или с мужем? То есть чему здесь вообще можно радоваться? Знаете, когда мы переживаем трудные времена в нашей жизни, то и радоваться вроде бы нечем. То есть болезни, испытания – это не праздник, чтобы им радоваться. То есть здесь Бог говорит, что веселись, когда ты празднуешь, веселись в праздник. И знаете, в этом возражении, которое мы часто слышим, а порой сами говорим, есть один важный аспект. Он в том, согласны ли мы с тем, чтобы в нашей жизни постоянно были одни проблемы и болезни. Или мы все же стремимся к тому, чтобы наша жизнь менялась к лучшему. Вот то хотел бы, чтобы если вдруг в вашей жизни, ну так произошло, то есть вы заболели, да? Или вы, допустим, потеряли работу, или просто какие-то вот, ну, проблемы негоразды, как говорят. Кто хотел бы, чтобы они однажды у вас начались и потом больше не заканчивались? Кто хотел бы? Можно ваши руки видеть? Начались и не заканчивались. Вы внимательно слушайте, а то так можно, да. Знаете, я думаю, что ни один нормальный человек, он не хочет, чтобы однажды заболел, да, больше не выздоровел. Никто не хочет, чтобы однажды потеряв работу, да, потом остаться до конца своей жизни безработным и без средств на существование. И знаете, именно для того и для тех, кто желает видеть Божьи перемены в своей жизни, Господь говорит веселиться. Знаете, тут возникают снова вопросы. Веселиться о чем? И радоваться чему призывает нас Бог? Первое, что мы можем увидеть в этом месте Писания, Бог желает, чтобы его народ был радостным. Это Божье желание. Знаете, большинство из нас, мы являемся родителями. Да, у кого есть дети? Можно ваши руки? Слава Богу. Вот вы как родители, вы хотите, чтобы ваши дети всегда были такие подгруженные, печальные, какие-то депрессивные? Или вы все-таки хотите, чтобы ваши дети были жизнерадостны? Вот кто хочет, чтобы дети были ваши жизнерадостны? Слава Богу. Знаете, я думаю, что любой нормальный родитель, он хочет, чтобы у детей было как можно больше причин радоваться и как можно меньше причин для того, чтобы в их жизни была какая-то скорбь, печаль или депрессия. И то же самое Бог желает в отношении вас и меня. Он хочет, чтобы мы, как Его дети, как народ Божий, мы имели свою радость в своей жизни. Это Божье желание. Возможно, вы снова спросите меня: пастор, а как я могу радоваться, если у меня все плохо? Да? Разве правильно обманывать других и пытаться обмануть самого себя? Знаете, я скажу вам, что обманывать других неправильно. Самого себя тоже обманывать не нужно. То есть я об этом сегодня не проповедую. Заметьте, в этом месте Писания говорится, что народ Божий, находящийся под законом, то есть они тогда были под законом 10 заповедей, должен был радоваться перед Господом. И знаете, говоря о нас сегодня, тем более мы, зная, что мы имеем спасение в Иисусе Христе, не от наших дел, не от того, что мы досконально исполняем каждый день все 10 заповедей, но из-за того, что Иисус Христос умер за ваши и за мои грехи, именно благодаря этому мы имеем причину для радости. Даже тогда, когда мы переживаем в своей жизни какие-то скорби и гонения. Именно об этом говорит нам Господь Иисус Христос в Евангелии от Луки. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Луки, 6 глава. Евангелие от Луки, 6 глава. И мы прочитаем с 22 по 23 стих. Два стиха мы прочитаем. Иисус говорит: «Блаженны вы». Давайте мы повернемся к своему соседу и скажем: «Счастливый ты! Счастливый ты! Счастливы вы, когда возненавидят вас люди». Вы же дальше посмотрите. «И когда отлучат вас и будут поносить, и понесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо вам велика награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Знаете, о чем нам говорит здесь это место Писания? О чем говорит нам здесь Иисус Христос? Знаете, есть несколько, по крайней мере, мест Писания, которые можно просто сходу вспомнить. Когда апостол Павел пишет разным церквям, он говорит: всегда радуйтесь, да? Непрестанно молитесь, за все благодарите Бога. Но знаете, Слово Божье, оно никогда не вводит в заблуждение. Оно не говорит, что у нас всегда будет все хорошо. Оно не говорит, что вам всегда будет легко радоваться. Оно призывает нас радоваться. И оно объясняет нам, что иногда причины для радости, они будут не на поверхности. Не из-за того, что у нас все хорошо, все рады нас видеть, все с нами здороваются, улыбаются и говорят: ну как я рад тебя сегодня видеть. Как я рад тебе, брат или сестра. Знаете, порой у нас может не быть внешних причин для радости. Обстоятельства могут говорить нам, что основания для радости нет. Бывает такое? Давайте будем честными. Бывает. Очень часто бывает. Но знаете, истина в том, что наша радость не зависит от того, принимают нас другие люди или отвергают. Она зависит от того, что сделал для нас Господь. Иисус Христос говорит, что даже когда вас гонят, и гонят несправедливо, не из-за того, что вы там кого-то убили, что-то украли, кого-то оболгали, прокляли кого-то, а гонят вас за веру Бога. Он говорит: радуйтесь и веселитесь. Почему? Ну ведь в моей жизни сейчас не все хорошо, да? Неплохо. Когда вам говорят что-то плохое, вам приятно или нет? Неприятно. Порой, знаете, потом еще не один день кошки на душе скребут, и ты пытаешься оттуда убрать, чтобы они перестали тебя как бы доставать. Но знаете, Иисус говорит: радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Знаете, может не быть внешних причин для радости, но есть самая главная причина, когда мы верим в Иисуса Христа, это то, что наши имена записаны в книге жизни. Однажды знаменитый проповедник Чарльз Сперджин сказал: «Нравственность может уберечь нас от тюрьмы, но только кровь Иисуса Христа может уберечь нас от ада». Знаете, есть много хороших людей вокруг нас. Есть люди, которые не верят в Бога, но при этом они в своей жизни не нарушают большинство заповедей. И на самом деле, такие люди, они, скорее всего, никогда не попадут в тюрьму. Но разве что у нас будут такие времена, как во времена Советского Союза, когда просто даже за то, что ты хороший человек, у тебя есть какие-то принципы, ты мог попасть в тюрьму очень надолго, а мог вообще и лишиться жизни. Но только кровь Иисуса Христа, она может уберечь нас от ада. Поэтому первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания, настоящая радость основывается на том, что сделал для нас Господь. Настоящая радость, просто поймите меня правильно, настоящая радость, не такая, которая временная, которая зависит от того, сколько тебе денег заплатили на работе, как у тебя, допустим, там картошка уродила, или сколько ты горбузов собрал. А настоящая радость, то есть которая не временная, она зависит исключительно от того, что сделал для тебя и для меня Господь. Расскажу вам одну историю. В одной церкви была женщина. Ее называли королевой проповеди. Не потому, что она хорошо проповедовала за кафедрой, а потому, что она приводила по несколько человек в день к Иисусу Христу. Однажды она постучала в дом одного мусульманина. Он открыл дверь, и она начала говорить ему о Христе. Послушав немного, он сказал ей: «Подождите». Пошел в дом, вернулся с двумя ведрами воды и вылил на эту женщину. А затем закрыл дверь прямо перед ее носом. На следующий день она снова постучалась в этот дом, дверь открылась, у него были уже готовы два ведра с водой. И он снова вылил воду на эту женщину и закрыл дверь. Так продолжалось всю неделю до воскресенья. В воскресенье эта женщина снова подошла к этому дому и постучалась в дверь. Дверь открылась, и она увидела, что хозяин стоит на пороге в костюме и говорит: «Моя семья готова пойти с вами в церковь». В удивлении она спросила его: «А что значит все эти предыдущие дни? Почему вы встречали меня каждый день водой, а сейчас согласились?» На это хозяин дома ответил: «Я хотел убедиться, что вам не безразлично состояние моей души и того, где я буду в вечности. Я убедился, поэтому могу доверить вам этот вопрос и пойти с вами. Вы не просто говорите другим о Христе, вы верите в него». Знаете, можно ли радоваться, когда в нашей жизни не все хорошо? Можно, если мы радуемся тому, что Бог сделал для нас на кресте. Легко ли это? Я скажу, что нелегко. Порой очень тяжело. Иногда нам нужно, как Давид писал во многих своих псалмах: «Хвали, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Знаете, когда Давид писал такие псалмы? Когда у него на душе кошки скребли. И он своей душе говорил: «Душа, все равно хвали Господа. Я все равно буду радоваться, потому что у меня есть Бог, в которого я верю, и который еще не перестал делать в моей жизни чудеса». Знаете, когда мы сами радуемся в Боге, то мы должны также помогать и другим радоваться в Нем, утешая тех, кто скорбят, помогая нуждающимся, чтобы даже пришелец, сирота и вдова, они могли веселиться вместе с нами. Извините, сейчас я выключу телефон, потому что есть люди, которые, несмотря даже на когда беззвучные, они все равно на стерео звонят. Это потому что очень важно всегда телефоны, ну, звук выключать, чтобы вас не отвлекали. А лучше даже на режим полета, чтобы даже вам не звонить. В Слове Божьем давайте мы вместе посмотрим еще одно место Писания. Второе послание Коринфянам, 9 глава. Второе послание Коринфянам, 9 глава. И прочитаем 8 и 9 стих. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 и 9 стих. Там написано: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано: расточил, раздал нищим, правда его пребывает навек». Знаете, мы должны радоваться в Боге не только тому, что получили, и тому, что мы, в принципе, каждый день получаем от Него. Здоровье, силы, какие-то возможности, которые Он нам дает. Мы должны радоваться тому, что Он пообещал, и тому, что мы еще только получим от Него. Потому что Писание говорит, ибо благословит тебя Господь, и поэтому ты будешь только веселиться. Кто делает Бога своей радостью, тот может радоваться той надежде, которую Бог дает всякому, кто верит в Него. Ибо верен обещавший. Знаете, не всегда мы можем радоваться, и не всегда мы понимаем, зачем радоваться. Правда ведь? Бывает такое, что ты настолько себя плохо чувствуешь, что ты даже, если умом понимаешь, что было бы хорошо как-то с этого переключиться и найти хотя бы одну причину для радости, но настолько ты подгружен обстоятельствами, настолько ты подгружен той болью, которую ты чувствуешь во время болезни, что порой просто даже разум не хочет тебе повиноваться. Знаете, вообще это очень похоже на то, когда мы пытаемся за Бога решать, что для нас будет лучше. То есть Бог говорит, что лучше для вас, если вы будете радоваться, а мы сами для себя решаем, что ну, для меня будет неплохо, если я побуду вот в этой боли, побуду в этой скорби, побуду в этой печали. Это похоже как тоже на один разговор с раввином, когда один прихожанин приходит и говорит: «Ребе, а почему Господь сначала сотворил мужчину, а потом женщину?» На что ребе отвечает: «Потому что он обошелся без советов, кому его раньше делать». Знаете, у нас может быть свое мнение насчет того, что для нас лучше, и насчет того, что для нас хуже. Но знаете, я верю в то, что именно мнение Бога, оно самое верное в отношении вас и для меня. Знаете, мои дети, пока они еще маленькие подростки, да, у них есть свое мнение, да, когда им ложиться спать, сколько им времени, допустим, играть на телефоне, что для них будет лучше. Но пока они живут вместе со мной, да, пока я их кормлю, пока я где-то вот слежу, чтобы они там вовремя вставали, шли в школу, то именно я корректирую их мнение. Да, придет время, когда они уже сами будут решать, да, что для них хорошо, что для них плохо. И я уже не буду вмешиваться, даже у меня не будет такого права, чтобы говорить, что Богдан делай так или по-другому. Но когда мы являемся детьми Божьими, я думаю, что нам хорошо все-таки прислушиваться к мнению нашего Небесного Отца и действительно принимать то, что Он говорит, что для нас хорошо, а что для нас плохо. Возможно, слушая меня, вы думаете, что когда мы покоряемся Христу, когда мы отдаем Ему власть над своей жизнью, то мы должны будем лишиться всех удовольствий своей жизни. Вот кто хоть раз так думал? Было у вас такое? Ну, самые честные, да, подняли руки. Знаете, можно у вас спросить, какие именно удовольствия вы имеете в виду? Удовольствие видеть, как дети растут вам на радость? Знаете, Бог никогда не лишит вас такого удовольствия. Удовольствие творить добро? Бог никогда не заберет у вас радость от того, что вы сделали доброе дело. Удовольствие выполнять свою работу перед лицом Господа и делать это хорошо? Знаете, Бог никогда не заберет у вас радости от того, что вы хорошо и качественно сделали свою работу. Удовольствие от того, что ваша совесть чиста? Бог никогда у вас не заберет этого удовольствия. Удовольствие знать, что ты можешь смотреть в глаза своим ближним и в глаза Богу. Знаете, Бог не заберет ни одну из этих радостей из вашей и моей жизни. Возможно, Бог хочет лишить вас удовольствия доброй надежды вечности. Наоборот, Бог хочет, чтобы вы и я, мы были уверены, что наши имена, они записаны в книге жизни. Возможно, кто-то думает, что Бог хочет лишить его удовольствия иметь хорошего друга, с которым вы можете поделиться своими всеми переживаниями и горе. Знаете, ничего этого Господь Иисус не отнимет у вас и у меня. По сути, я не знаю ни одного такого удовольствия, ни одной по-настоящему стоящей причины для радости, которую Бог бы хотел забрать у вас и у меня. Единственное, что мы можем потерять, живя с Богом, это радость от греха. Но знаете, это такие радости, которые лучше в своей жизни вообще не иметь, потому что обычно они оборачиваются очень серьезными проблемами и очень серьезными печалями в нашей жизни. Чуть дальше, в 16 главе книги Второзакония, в 16 и 17 стихе мы читаем. Второзаконие, 16 глава, 16 и 17 стихи. Там написано: Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа. Открою вам небольшой секрет, что когда мужчины шли на праздник, то они вместе с собой брали и семью. То есть семья также вместе с ними приходила на праздник в Иерусалим, чтобы праздновать эти три самых больших праздника. Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он. Праздник опресноков, праздник седмиц Пятидесятницы и в праздник Кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе. Знаете, я вот вижу у вас тоже такой чудесный, красивый стенд, там где вот лежат те дары, те плоды, которыми Бог вас благословил. И по сути, вы исполнили вот это Божье повеление. Вы пришли пред лицо Божье с дарами, да? Каждому, какой Бог дал. И знаете, второй якорь, который поможет вам и мне преодолеть жизненные трудности, это якорь благодарности. Знаете, никто не мог предстать пред Богом с пустыми руками, а каждый был должен принести какое-либо приношение в знак своей зависимости от Бога и благодарность Ему. Знаете, очень часто, когда мы хотим другого человека отблагодарить, что мы делаем? Ну, кроме того, что мы говорим спасибо, что мы делаем? Какой-то подарок делать. Покупаем конфеты, да. Покупаем там, возможно, если это женщина, там букет цветов. Возможно, если это достаточно близкий для нас человек, и мы знаем, что ему нравится, мы ему дарим уже какую-то вещь, которую мы знаем, что он хотел бы, эту вещь иметь. То есть мы благодарность готовы что-то пожертвовать, да, что-то вложиться в этот подарок. И здесь точно так же Бог говорит, что никто не должен являться пред мое лицо с пустыми руками. Возможно, вы скажете мне, а за что мне благодарить Бога? Сейчас у меня столько проблем, что мне не до благодарности. Бывает такое, что вот настолько ты где-то вот подгружен проблемами, что просто и хотелось бы за что-то Бога поблагодарить, но просто вот не видишь. Бывает такое, да? Или нет? Только у меня было так. Слава Богу, что у вас все хорошо. Знаете, возникает достаточно логичный вопрос. Нужно ли благодарить Бога, если ты не видишь за что? Нужно ли благодарить Бога, если, вроде бы таких вот внешних причин для благодарности нет? Возможно, не надо лукавить и обманывать окружающих самого себя. То есть зачем кого-то обманывать? Если я не вижу, за что мне Бога благодарить, зачем лукавить? Знаете, порой мы не видим, за что нам сказать спасибо Господу, поскольку даже не размышляем о том, что Он нам уже дал. Заметьте, в этом месте Писания говорится, что каждый должен был дать столько, сколько в его силах. И именно отдавая, мы по-настоящему понимаем, чем нас благословил Бог. По сути, мы не можем дать другому того, чего у нас нет. Вот вы можете дать другому деньги, если у вас денег нет? Нет, не можете. Вы можете другому человеку уделить время, если вы настолько занятый человек, у вас все буквально до секунды расписано, и у вас даже свободной минутки нет. Можете вы уделить время? Нет. Вы можете человеку помочь, допустим, физически, если вы заболели и вы прикованы к постели? Не можете. То есть мы можем дать другому человеку только то, что у вас и что у меня есть. И знаете, если мы можем чем-то послужить своему ближнему, значит, прежде нас Господь в этом благословил. В последней проповеди я говорил, что помогать другим – это самое большое благословение от Бога. Сегодня я хотел бы добавить, это второе и последнее откровение, которым я хотел бы сегодня поделиться. Благодарность помогает нам увидеть то, чем нас благословил Господь. Когда ты благодаришь Бога за здоровье, то Бог помогает увидеть, сколько раз Он тебе помогал, исцелял, укреплял. Когда ты благодаришь Бога за то, что Бог благословил тебя работой, финансами, то ты замечаешь, сколько раз Бог был верен, и Он давал тебе работу, Он давал тебе силу, Он давал какие-то тебе возможности, открывал какие-то двери, когда ты, возможно, этих возможностей не видел. И знаете, размышляя над этим, я думаю, что мы можем каждый для себя увидеть. Если мы можем послужить Богу, если мы можем послужить ближнему своим временем, значит, Господь благословил вас в этом. Если вы можете пожертвовать Богу свои финансы, а многие жертвовали свои финансы на это строительство, да, и мы сегодня видим, да, этот зал, мы все видим эти стены, эту крышу, то есть, значит, Бог прежде что благословил вас и благословил меня этими финансами, чтобы мы имели возможность их пожертвовать. Если вы можете сегодня послужить своему ближнему ободрением и молитвой, это значит, что прежде Господь ободрил вас. И прежде Господь ответил на ваши молитвы. И поэтому у вас сегодня есть вера, чтобы молиться за другого человека. У вас сегодня есть какое-то слово ободрения для этого человека, то, что вы сами когда-то получили ободрение через брата или сестру, или напрямую, возможно, через Слово Божие, когда молились от Бога. Если вы можете сегодня пожертвовать своей жизнью ради ближнего, значит, Бог благословил вас верой, что ваша жизнь не закончится в момент вашей физической смерти. Знаете, нет больше той любви, говорит Писание, если кто положит душу свою, свою жизнь за своего ближнего. Знаете, это понятно, это самая большая жертва, которую мы можем сделать в своей жизни, потому что после нее мы уже больше ничего пожертвовать не можем. Мы уже переходим к Богу на небеса. И в завершение я хотел бы рассказать еще одну такую историю. Историю о двух людях, которые тоже пожертвовали своей жизнью, и благодаря им спаслись другие люди. Кто из вас, ну, может быть, смотрел фильм «Титаник» или вообще вот читал об этих событиях? Да, большинство. Знаете, ни для кого не секрет, что на момент, да, когда «Титаник» отправлялся в свое первое и последнее путешествие, это был самый большой корабль на то время. То есть это был британский трансатлантический пароход. Это был второй лайнер класса «Олимпик». Он построился в Белфасте с 1909 по 1912 год. То есть 3 года его строили по заказу судоходной компании White Star Line. На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. В соответствии с устаревшими правилами, «Титаник» был оснащен всего 20 спасательными шлюпками. Огромнейший корабль, и на нем было всего лишь 20 спасательных шлюпок. Суммарной вместимостью 1178 человек, то есть это были большие шлюпки, не маленькие, что составляло лишь 1/3 от максимальной загрузки парохода. По сути, люди, которые строили «Титаник», люди, которые его оснащали, они вообще не были готовы к тому, что было, ну, к тому, что произошло. То есть эти люди не предусмотрели возможности спастись большей части, ну, пассажиров и экипажа. То есть 2/3 людей в случае крушения этого судна, они были просто обречены на смерть. Когда утонул «Титаник», на борту корабля был миллионер Джон Джейкоб Астер IV. Денег на его счетах в банках было достаточно для того, чтобы построить 30 таких «Титаников». Столкнувшись со смертельной опасностью, он выбрал то, что, по его мнению, было морально правильным, и уступил свое место в спасательной шлюпке двум испуганным детям. Астер сделал миллионы в сфере недвижимости. В 1897 году он построил в Нью-Йорке отель «Уолдорф Астория», один из самых роскошных в мире на тот момент, к которому примыкал отель двоюродного брата Астера. Комплекс из двух отелей стал известен как «Waldorf Astoria Hotel». Именно эти отели они приняли спасшихся пассажиров первого класса после крушения «Титаника». Знаете, иногда то, что мы сделали при жизни, оно даже служит после того, как мы переходим в вечность. Этот человек не только пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы спасти, казалось бы, да, двух детей. Но мы иногда, возможно, за жизнь, может быть, и одного человека не спасем. Да? А этот человек ценой своей жизни спас двух детей, которые впоследствии выросли, и я думаю, что еще многое смогли сделать в своей жизни. Другой пассажир «Титаника», Сидор Штраус, он был совладельцем крупнейшей американской сети универмагов «Маккейс». Они на сегодняшний день, то есть, существуют, это одни из самых больших универмагов в Америке. Он также плыл на «Титанике» вместе со своей женой. Когда произошло столкновение, стало ясно, что шлюпок на всех не хватит. Спасали только женщин и детей. То есть первых садили на шлюпки, то есть только женщин и детей. И его жена Ида, она отказалась садиться без своего супруга. И тогда им предложили отправиться вместе. То есть им как бы решили сделать исключение. Исидор, понимая, что займет собой место какой-то женщины, наотрез отказался. Он пытался усадить в шлюпку свою жену Иду, но она заявила: «Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе умрем». Вместо себя штраусы посадили в шлюпку свою горничную Эллен Бёрд. Эта женщина, то есть горничная, она спаслась, благодаря тому, что ей уступили место вот эти вот богатым и состоятельным людям. Знаете, эти богатые люди, они предпочли остаться без своего богатства и даже жизни, но при этом не уступили своим моральным принципам. Знаете, бывает такое в нашей жизни, когда наша жертва, она для нас, ну, как бы так, особо ничего не стоит. Ну, отдали мы, допустим, там 100 гривен, у нас еще 1000 гривен, да? Ну, пожертвовали мы час времени, а у нас еще, допустим, целый день свободный впереди, да? Ну, помогли мы человеку, да, ободрили, но у нас и так было хорошее настроение, нам хотелось с кем-то поделиться своей радостью, кого-то ободрить, утешить. А бывает такое, что когда мы жертвуем другим свое время, свои силы, свою жизнь, это действительно для нас очень и очень много стоит. И знаете, когда вот мы сталкиваемся в таких ситуациях, именно радость не от внешних обстоятельств. Я не знаю, допустим, когда эти люди, они уступили свое место другим в этих вот, радовались ли они, вот, понимая, что они очень скоро просто погибнут. Потому что даже если ты умел хорошо плавать, температура воды была такая, что ты просто долго не мог продержаться на воде, не замерз. И я верю, что Бог хочет, чтобы мы сегодня действительно поразмышляли и увидели, чему мы можем радоваться в своей жизни. Потому что Писание говорит: веселись, благодари. Писание говорит: если ты сегодня не видишь, за что благодарить Бога, начни размышлять о том, что Бог тебе уже дал. И тогда ты поймешь, насколько ты богатый, насколько ты счастливый, насколько действительно ты благословенный человек. Если вы сегодня, возможно, переживаете какой-то такой вот тяжелый период в своей жизни, если вы сегодня, возможно, не видите для себя причин, чему вам радоваться, я хотел бы вас ободрить. Радуйтесь сегодня тому, что ваше имя записано в книге жизни, что оно записано в небесах. И если вам тяжело сегодня сказать Богу спасибо, если вам тяжело даже для Бога что-то пожертвовать, свое время, свои силы или свои деньги, начните размышлять, что Бог вам уже дал, чем вы можете поделиться со своим ближним. И если вы этим можете поделиться, своим временем, своим ободрением, своими деньгами, значит, вы благословенный человек, значит, вы богатый человек. Бог вам уже дал благословение в этой сфере, поэтому вы можете отдавать другому человеку. И давайте мы вместе встанем для молитвы. Я хотел бы вместе с вами помолиться, чтобы мы находили в своей жизни, находили причины для радости, находили причины для того, чтобы благодарить Бога и говорить Ему спасибо. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам дар спасения в Иисусе Христе. Я благодарю Тебя за то, что даже когда в нашей жизни мы проходим какие-то испытания, проходим какие-то долины смерти, Ты сказал нам через Сына Своего Иисуса Христа, что не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Боже, я прошу за каждого, кто здесь присутствует, благослови этой радостью, чтобы радоваться не благодаря обстоятельствам, не благодаря тому, что у нас все хорошо, хорошая зарплата, хорошая пенсия, все спасены и все в жизни благодаря тому, что наши имена записаны в книге жизни. И Боже, благослови нас быть благодарными людьми. Благослови нас действительно видеть, чем мы можем послужить Тебе и чем мы можем послужить своему ближнему. И когда мы можем помочь кому-то, помоги нам, Господь, действительно прежде сказать: Господь, спасибо Тебе за то, что Ты благословил меня. Благословил меня жизнью, благословил меня здоровьем, благословил меня временем, благословил меня деньгами, благословил меня ободрением и возможностью помолиться за моего брата и сестру. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты Бог верный, и Ты Бог, который помогаешь и поддерживаешь каждому, кто призывает Твое имя. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.